Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день», «Формула кино» с Мумином Шакировым и программа «Мужчина и женщина» Тамары Левенковой. Во второй части обозрения «Книжный угол» расскажет о книге Майи Плисецкой. В рубрике «Лили Пальвельвой от А до Я» речь пойдет о нелингвистических проектах в годы русского языка. А Дмитрий Савицкий за 9 минут джаза расскажет о виртуозе Колмане Хокинсе. «Формула кино» с Мумином Шакировым. Легко ли быть русским артистом в Голливуде?
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Голливудские истории. Легко ли быть русским артистом на фабрике грез? Мы продолжаем наш рассказ об актере Илье Баскине, который эмигрировал из Советского Союза в далеком 76-м году, а ныне живет и работает в Лос-Анджелесе. Первую небольшую роль он получил спустя полгода после приезда в Калифорнию. Баскин снялся в картине знаменитого комика Джина Уайлдера «Самый большой любовник мира». Ну а о карьере киноартиста мечтать было рано без знания английского языка. Пришлось поработать в ресторане, затем в страховой компании, позже издателем русскоязычной газеты «Панорама» и параллельно сниматься в небольших эпизодах. Счастливый случай выпал в 1984 году, когда Илья получил роль в знаменитом фильме Пола Мазорского «Москва на Гудзоне», где его партнерами стали ныне знаменитый актер Робин Уильямс и малоизвестный в США Савелий Крамаров.
Здесь существует среди русских актеров небольшая ревность. То есть мы часто пробуемся на одни и те же роли, и, естественно, каждый из нас хочет их получить. Прекрасно каждый понимает, что все роли ты не получишь, кто-то получит одну, ты получишь другую. Я помню, Савелий узнал, что он получил роль в этом фильме, но он мне об этом не говорил. А мы были с ним еще хорошие приятели по Москве. В тот день, когда я узнал, что я получил эту роль, я, значит, к нему пришел и стал, вот ты ходил туда, как что, и он как-то все не говорит, что он получил. И заходят вот слухи, что это самое... Кто сказал? Вот. Ну, в общем, я признался, что я тоже получил роль, и все, и как-то он успокоился. То есть ему было неприятно меня обидеть, что мол, вот он только что приехал, а я здесь уже жил несколько лет, и он вдруг получил роль сразу. Когда он узнал, что я получил, тогда он успокоился. Мы снимали всю Москву в Мюнхене. Потому что в Москву тогда никто не мог даже мечтать поехать снимать. Купили какие-то машины, «Лады», которые ломались там же, новые машины. Я не шучу. У меня коробка передач. Я во все время съемок должен был держать, потому что она все время выскакивала скорость. А в это время в Мюнхене было довольно много советских представителей. И вот видеть их реакцию, когда они видели Крамурова, это был отдельный фильм. Никакой этот Саша Коэн, никакой Борат рядом не стоял. Видит лица людей, которые идут по Германии, и вдруг видит, кто-то просто показывал издалека и боялся, а кто-то подходил, самые смелые, наверное, большие начальники, и говорит, ну как здесь тебе, мол. Сава говорит, нет, вот кино снимаем. А? Ну чего жалею, вас там жрать нечего, здесь смотри сколько. Один, я помню, человек с таким же, да, ага, говорит, нечего, посмотри, говорит, сюда. Вообще все было в новинку, все было интересно.
Картина «Москва на Гудзоне» в те годы была дико популярна в СССР. По понятным причинам она была запрещена в прокате, но широко распространялась на видео, как и многие другие фильмы, не вписывающиеся в советскую идеологию. Режиссер Пол Мазурский снял историю о том, как во время гастролей советского цирка русский саксофонист из оркестра в исполнении Робина Уильямса решает остаться в США. В этой картине сыграли и настоящие эмигранты. Савелию Крамарову поручили роль агента КГБ, а Илье Баскину – клоуна. С тех пор профессиональный заработок для члена американской актерской гильдии Баскина стал основным источником существования.
Актеры здесь счастливые люди в этом смысле, потому что профсоюз действительно заботится о своих членах. Единственное, что профсоюз не делает, он тебя не обеспечивает работой. Здесь это делает агент. Но все остальные твои права, он следит, чтобы ты работал определенное количество часов, не больше. Если ты работаешь больше, тебе должны платить вдвойне. У актера должны быть определенные условия для съемок. У него должно быть достаточно удобное помещение, где он может между съемками проводить время. Обычно это домики на колесах, трейлеры. в зависимости от твоей звездности, у тебя зависит и величина этого триллера, они бывают огромные, бывают средние. Но, в принципе, в любом из них ты можешь поспать, даже в самом маленьком. Профсоюз дает нам очень важную в Америке возможность лечиться, если что-то случается. Это дает нам страховку. Раньше она вообще была бесплатная. Сейчас мы платим, но платим очень мало. Это безумно важно. Плюс есть пенсионный фонд. За годы твоей работы у тебя накапливается пенсионный фонд. Чем больше ты заработал, тем больше у тебя денег. По-моему, есть максимум 6 тысяч долларов в месяц. Что совсем неплохо для пенсионера-актера.
У Ильи Баскина, как он сам считает, счастливая актерская судьба. За плечами около 70 ролей в больших и малых проектах. Баскин снялся в таких голливудских блокбастерах, как «Человек-паук», «Космическая одиссея» 2010 года, «Самолет президента» и «Имя Розы». Его партнерами на съемочной площадке были такие звезды, как Харрисон Форд, Хелен Миррен, Рой Шайдер и Шон Коннери. О последнем у Ильи остались очень приятные воспоминания.
С большим сердцем человек делал вещи, которые актер его уровня мог не делать своему неизвестному партнеру. То есть он сыграл свою роль, его отсняли с этой стороны, а теперь будет снимать его партнеры и за него читает текст там помощник режиссера. Шон никогда этого не делал, он всегда оставался, говорит, хочешь, я посижу, я с тобой почитаю, все. Ну и помогал, давал иногда какие-то советы. К сожалению, я после этого фильма, у нас контактов нет, но работать с ним было одно удовольствие. Ну, с Робином Уильямсом мы до сих пор друзья и поддерживаем отношения, перезваниваемся. С Харрисоном Фордом, ну, я даже не могу сказать, он был как бы сам по себе, да. Мы сами по себе. Да. Он был очень вежлив, очень, ну, понимал, что он звезда, да, и что у него два самолета, а у нас нет. Плюс у него Air Force One.
Немногочисленные русские актеры в Голливуде снимаются довольно часто и живут в материальном достатке. Но о главных ролях, которые бы их прославили на весь мир, говорить пока не приходится. Преимущественно эмигранты играют иностранцев, чаще всего европейцев, а если быть точным, русских, причем часто плохих русских. С этой проблемой сталкивается почти каждый актер, который приехал завоевывать Голливуд, не зная английского языка. Баскин переиграл немало парней, именуемых на «Фабрике грез» «bad guys», то есть «плохие парни».
Когда была сильна советская власть, все плохие были КГБшники, там, военные русские. Вот таких ролей было больше. Сегодня это русская мафия. Вот я недавно играл пахана такого, вора в законе. Ну, с моим лицом вор в законе. Ну, было такое предложение, даже не будешь отказываться от него. Но вместе с тем, да, мне повезло. У меня были очень интересные роли, где никакого отношения ни к русским, ни к русской мафии. Но я играл ирландцев. В основном, конечно, ты играешь иностранцев. Я играл немцев, румынов.
Даже когда вы играли плохого русского, вы пытались из его того медвежьего рыла сделать какое-то человеческое лицо?
Это все зависит от режиссера, от его вкуса. К сожалению, таких много, и приходится иногда... Ты можешь с ним поговорить, кто-то... Вот сейчас я работал с режиссером, он француз. С ним можно было делать все, что ты хочешь. Было одно удовольствие. Очень много режиссеров, которые вот так они себя это представляют, потому что они выросли на таких фильмах, на таком телевидении, они хотят что-то делать то же самое.
Вы знаете, вот у актера Евгения Лазарева, вашего коллеги, у него, как мне кажется, есть некая гражданская позиция. Ему не все равно, что русский персонаж в его исполнении в американском кино... Он считает, что вот каждый человек несет за это ответственность, потому что это откладывает такой отпечаток на восприятие страны.
Вы знаете, я не разделяю эту точку зрения, потому что я наемная сила. И то, что от меня хотят, если это противоречит полностью моей идеологии, если там, я не знаю, я никогда не буду сниматься в фильме, где будет утверждаться, что Холокост это хорошо. Нас учили еще в театральной школе, что даже когда играешь самого большого злодея, старайся найти, что в нем хорошее. Естественно, ты, когда у тебя есть роль, ты стараешься вытащить из нее как можно больше граней. Не всегда это получается. Иногда есть такие роли, где они так написаны прямолинейно. Особенно на телевидении, где все нужно очень быстро делать. В общем, ответить на ваш вопрос, нравится ли мне делать карикатуру на русских, нет. К счастью, если я это делал, то очень мало. Очень часто материал тебе не дает большого размаха. Вот тебе говорят, вот он плохой, он подходит, он убивает. Ну что, ты будешь рассказывать историю о своем детстве, как у тебя папа пил, мама проститутка, и поэтому ты не можешь не убить, да? Ну, у тебя нет такой возможности, потому что она не написана. Нужно подойти и зарезать.
Моим собеседником был живущий и работающий в Лос-Анджелесе актер Илья Баскин. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Мужчина и женщина. Гендер и секс. Программа Тамары Леленковой.
Всякий раз, когда я разъясняю значение слова «гендер», я смотрю собеседнику в глаза и говорю «социокультурный пол», чтобы он не сомневался, речь пойдет не о сексе и тем более не о семейных дрязгах, а о вполне серьезных, даже научных вещах. Но одного без другого и без третьего, как бы мы душой ни кривили, не бывает. Просто о личном, интимном громко говорить стыдно. А об общественном, культурном, пожалуйста, любые слова. Все равно близко это никого не задевает. Тайные проблемы – самые опасные. Об этом хорошо знал доктор Фрейд, благодаря которому стало возможным некоторые темы обсуждать вслух, тогда как проблемы явные, социальные, слишком привычны, чтобы их менять. Насколько они взаимосвязаны, мы и попытаемся в сегодняшней передаче узнать. «Гендер и секс» – так звучит тема сегодняшней передачи и название петербургского бюллетеня, с одним из инициаторов которого, психологом Марией Лунаевой, я связалась по телефону. Как правило, как раз специалисты любят разносить гендер и секс, потому что секс как будто компрометирует те проблемы, которые поднимает гендерная тематика.
Правильно, одно другого не исключает, но дело в том, что одно без другого и не существует. Поэтому в названии у нас существуют оба понятия, и гендер, и секс. Идея в следующем, что секс по-английски – это пол биологический, то есть биологические характеристики мужского и женского организма, первичные, вторичные половые признаки, скажем так. А гендер – это социокультурный пол, это все то, что надстраивается над полом биологическим. Ну, скажем так, женщина западная, допустим, скандинавская или женщина иранская. Биологически это две одинаковых женщины, а социокультурные позиции – это совершенно два разных человека, совершенно две разных индивидуальности, выросших в разных культурах, имеющих разные установки, разные представления о том, что должно твориться в обществе, в семье, какие роли они должны выполнять и так далее. Но здесь есть еще один компонент, о котором я хотела бы сказать. Секс здесь, конечно, еще используется и в значении секс. В том числе. Нас интересуют и социокультурные аспекты сексуальности, регулирование сексуальной жизни, сексуального поведения человека в обществе, нормативов сексуальности, изменчивости этих нормативов. Одной из наших целевых аудиторий является ЛГБТ-сообщество, то есть лесби, гей, би, транс. В нашем обществе очень многое зависит от того, какую политику установит, собственно, государство. Политику на общую толерантность или политику на то, что толерантность должна иметь только частное проявление. То есть толерантность по отношению, допустим, к этническим меньшинствам должна быть, а толерантности к сексуальным меньшинствам не должно быть. Людям среднестатистическим, в принципе, неприятна инаковость. Дело в том, что это же то, что в данный момент пропагандируется. В данный момент в СМИ, в средствах массовой информации, представлен такой образ гея и лесбиянки, что, собственно говоря, если бы я не знала, о ком речь, я тоже могла бы испугаться. На желтом уровне очень часто обсуждаются проблемы гомосексуальности, и это совсем не то, чего мы хотим. Мы хотим показать, что эти проблемы вписаны в общее поле человеческой культуры и науки, и гендерной науки в том числе. И тогда это начинает читателям по-другому восприниматься. Но не только это сразу хочется подчеркнуть. Изначально наша цель — создать именно гендерное издание, но дело в том, что компонент биологического пола всегда все равно будет присутствовать, это то, над чем надстраивается. Нам не хотелось как раз членить читателей по полу, потому что женщина и мужчина – это два полюса одного континуума. Достаточно подняться на ступенечку выше и показать, что та же самая женская проблема, на самом деле проблема не только женская. Оборотная сторона женской проблемы – это мужская проблема. Например, когда отцы бросают больных детей, и матери этих больных детей потом тащат на себе годами. Можно сказать, что это потому, что это женский и материнский инстинкт, они не могут бросить ребенка, у отца этого инстинкта нет. Но оборотная сторона проблемы здесь и другая. Отца никто не научил заботиться о ребенке, ему никто не объяснил, что он может это делать, да как он может это делать. То есть всегда есть выход за границу сугубо женской проблемы или сугубо мужской проблемы в континуум общечеловеческий.
На ваш взгляд, какие наиболее острые проблемы сейчас стоят в гендерном отношении?
В целом проблема гендерных стереотипов и их влияние на личность человека, на то, от чего он вынужден отказываться и подо что он вынужден подстраиваться. Потому что мужчины у нас умирают в возрасте 40 лет от инфарктов и инсультов, зная с детства, я мужчина, я должен заработать, я обязан, я должен. он перенапрягается, и ему не хватает здоровья. А с другой стороны, женщина, которая знает, что она обязана стирать носки, готовить обед, ухаживать за детьми, а при этом хочет реализоваться в карьере, и у нее в какой-то момент возникает внутренний конфликт матери-работницы. Проблема номер два – это, я бы сказала, гендерная педагогика, как мы воспитываем детей. Дело в том, что гендерная проблематика вплетена в общую политику данного конкретного общества и государства. У нас сейчас, например, демографическая политика стоит на первом месте. Значит, всех будет заботить, чтобы женщина выполняла в первую очередь свою роль матери и жены. Значит, будет это пропагандироваться, будут формироваться такие установки, начиная с детства, на что-то девочек настраивать, а что-то они будут терять. Еще один момент, когда передаются гендерные стереотипы, гендерные установки детям неосознанно. Когда тот же учитель, он даже не понимает, что, допустим, мальчика он вызывает чаще, чем девочку. Девочку он хвалит за аккуратность и послушность, а мальчика за любознательность. А ведь это же и культивируется в детях.
О том, что осознание пола, равно как и социализация, особенно бурно происходит в школьном возрасте, уже давно никто не спорит. Другое дело, что воспитатели и учителя используют опыт настолько старый, консервативный, что поневоле воспроизводит никуда не годный в современных условиях стереотип. А взрослые, выросшие из таких детей, всю жизнь потом пытаются понять, что же с ними не так. Мой следующий собеседник – педагог, культуролог Валерий Сазаев.
Если мы почитаем детскую литературу, посмотрим детские мультфильмы, фильмы, которые транслируются сейчас, то мы увидим, что гендерная сегрегация, она присутствует и там. Изначально ребенок воспитывается, что если ты девочка, то ты будешь больше и дружнее общаться с девочками, а если ты мальчик, то ты, безусловно, будешь общаться дружнее и веселее с мальчиками. Здесь очень сложно говорить, не ссылаясь на чей-то личный опыт. Безусловно, существуют люди, кому комфортнее находиться в гомосоциальном окружении. Поскольку я школьный учитель, то, соответственно, я эту систему вижу изнутри и вижу, как скрытый учебный план работает. Я преподаю обществознание и культурологию в школе. Соответственно, например, существующая программа по обществознанию, она является сексистской самой по себе, несмотря на то, что там делаются в учебниках и для 9-го, и для 11-го класса такие оговорочки, что да, безусловно, права женщины, но все-таки вот природное предназначение женщины – это материнство. И вот мы, тут меня всегда тоже поражает, мы относимся с уважением к выбору женщин. Позиция такая андроцентристская показывается сразу же. Но дети-то этого не видят. И когда устраиваю практику, мы, например, я делаю самостоятельно проанализировать учебники, по которым они учатся, неважно какой предмет, у них у самих потом лезут глаза на лоб, они удивляются.
Всякий раз, даже в школьной среде или в детском саду, когда возникают отношения между мальчиком и девочкой, даже если это дружба, то среди остальных детей возникает понимание того, что это что-то иное, и всегда дразнили, если мальчик с девочкой ходят, теле-теле тесто, жених и невеста.
Безусловно, в зависимости от того, насколько развита гендерная культура у детей, они могут себе позволить либо косо смотреть, либо смотреть адекватно на такие отношения. Ну и, безусловно, проблематика толерантности. Поскольку толерантность в нашем обществе – это уже понятие, которое стало чуть ли не ругательным. Я не знаю, как в Москве, но в Петербурге у нас, например, достаточно часто встречаются в метро такие стикеры, как «толерантность-удел слабых», «толерантность-удел уродов», нацисты расклеивают. Очень часто это понятие уже стало иметь такой негативный характер. В то же самое время большинство людей не знают и не понимают, что такое толерантность. Многие путают толерантность и терпимость, хотя эти понятия все-таки разные.
Если рассматривать это отношение между женщиной и мужчиной, то вначале, когда это стало возможно, стали говорить про секс. Как вы думаете, почему?
Конечно же, безусловно, для нашей российской традиционной культуры все-таки так или иначе сексуальность, несмотря на то, что была табуирована, проявлялась в нашей культуре на различных уровнях.
Когда стали таки заниматься проблемами гендерными, то всегда очень четко отмежевывается от секса. Говорят, это социокультурный пол.
Да.
И при слове «пол» стыдливо обычно опускают глаза. То есть, возможно, вот этот социокультурный пол отделить от сексуального пола?
Сложный вопрос, начиная с того, что до сих пор все-таки в гуманитаристике, в социогуманитарных науках вот этого четкого однозначного определения, что такое гендер, не дано, несмотря на то, что вот существует штамп, уже устоявшийся социокультурный пол, но на самом деле это не единственное его определение. Само по себе социокультурный пол, оно не открывает, не дает увидеть нам всех тех возможностей, которые приносят, например, теория перформативного гендера у Батлер, где говорится, что каждый из нас, независимо от того, мужчина мы или женщина, производим свой гендер каждую секунду, каждую минуту. И вот, казалось бы, сейчас мы мы репрезентируем свой гендер как традиционно мужской, через секунду он будет традиционно женским, потом он будет трансвестийным и так далее, и так далее. А если мы вспомним, например, радикальные феминистские теории гендера, где входит на первый план тот дискурс власти. Гендер — это в первую очередь отношение власти. Вот. И здесь тоже, безусловно, присутствует, конечно же, никуда мы от этого не уходим, социокультурная составляющая, поскольку в разных культурах она различна. Но все-таки, когда мы говорим о гендере как о социокультурном поле, то здесь традиционно уже стало восприниматься, что это культурные стереотипы поведения мужчин и женщин, которые существуют в различных культурах.
Опять-таки, вот если говорить о традиции, то говорить о сексе всегда несколько стыдно, неприлично. Эта тема по-прежнему традиционно табуирована.
Вероятно, все-таки сознанию человека достаточно нелегко освобождаться от тех стереотипов мышления, которые воспитывались десятилетиями. И здесь, конечно, христианская культура православная наша сыграла негативную роль, когда любая телесность православия воспринимается как что-то низменное, как то, о чем, в принципе, можно говорить, и только на исповеди. А исповедь — это как практически кабинет сексопатолога в какой-то степени. И вот сама по себе вот эта вот постановка, что мы говорим о телесности только на исповеди, она сама по себе ставит телесность и сексуальность, в том числе конструирует их как нечто негативное. И если говорить именно о нашей стране, то эта тема занимает в жизни повседневной человека несколько больше значения, нежели чем просто какие-то теоретические, метафизические размышления.
Именно так. Если социально-культурные проявления пола, по большому счету, разделяют людей, то откровенно телесные, интимные доказывают их общность, даже в тех случаях, когда выглядят они не самым традиционным образом. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали психолог Мария Лунаева и культуролог Валерий Сазаев.
Тамара Леленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Во второй части обозрения «Книжный угол» расскажет о книге Майи Плисецкой. В рубрике «Лили Пальвельвой от А до Я» речь пойдет о нелингвистических проектах «Годы русского языка». А Дмитрий Савицкий за 9 минут джаза расскажет о виртуозе Коумане Хокинсе. Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны свыше сотни участников оппозиционной манифестации. Среди них, как сообщается, лидер коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров, правозащитник Лев Пономарев. Милиция задержала демонстрантов после того, как они прорвали оцепление и попытались пройти к зданию Центральной избирательной комиссии. Власти разрешили проводить митинг, но не шествие. В ингушском городе Назрань при разгоне несанкционированного митинга несколько человек получили ранения. Поводом для митинга стала гибель 9 ноября 6-летнего мальчика в ходе спецоперации в селении Чемульга Сунжинского района. Съемочную группу РЕН-ТВ и правозащитника из мемориала, на которых минувшей ночью было совершено нападение в Ингушетии, до сих пор удерживают в милиции. Кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила решение об отказе снять с регистрации Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Снятие кандидатуры Путина добивался Союз правых сил. Официально подтверждена гибель 100 горняков на шахте имени Засядько на востоке Украины. По данным властей, на шахте продолжается пожар. Трагедия произошла 18 ноября. В момент взрыва в шахте находились более 450 человек. Большинство удалось спастись.
В Махачкале в больнице скончался кандидат в депутаты Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. Бабаев занимал первую строчку в региональном избирательном списке «Яблоко». Соединенные Штаты через несколько дней начнут вывод из Ирака 5000 военнослужащих. По сообщению американского командования, бригада будет выведена в соответствии с планом президента США Джорджа Буша по сокращению численности американских войск в Ираке.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол». Книга Майи Михайловны Плисецкой называется «13 лет спустя» и имеет подзаголовок «Сердитые заметки в 13 главах». 13 лет назад она выпустила книгу «Я, Майя Плисецкая». Теперь появилось продолжение.
Трудно было писать, потому что надо было писать складно, грамотно, интересно. Пошло дело, поскольку у нас было очень много поездок. У Родиона Константиновича была масса концертов, его творческих вечеров, просто выступлений. Везде, во всех странах мира, его концерты. И я с ним ездила. Писала в самолете, в машине. Хотя в машине бывало так, что просто потом сама не разберу, что я написала. В общем, у меня на это ушло 1.5 года. И я рассказала в этой книге все, что было после 93 года. Балетный конкурс «Майя», международный балетный конкурс в Петербурге, который был в 94 году. С него началась эта моя книжка.
После балетного конкурса «Майя» следует глава о работе с Марисом Бежаром в год ее юбилея. Плисецкая до сих пор выходит на сцену в его постановке 94 года.
Я танцую с превеликим удовольствием «Ава Майя», который Бежар сделал на «Аву Марию». И могу сказать с радостью, не то что похвалиться, но с радостью, что сейчас в Испании в оперном театре я станцевала лучше, чем в Москве на моем юбилее. И вот это для меня, знаете, бальзам. И успех был громаден, и пришел принц Бурбон. Все по-настоящему.
Подзаголовок книги Плисецкой «Сердитые заметки» отвечает действительности. Еще в первой автобиографии «Острый на язык великая балерина» задела немало коллег и родственные чувства миссереров. Но она не намерена меняться.
Я писала, как было. Понравится, не понравится. Я понимаю, что это может очень не понравиться, а кому-то очень понравится. Но я писала точно, как было. Все, что тут написано, так же, как и в первой книге, абсолютная правда.
Во второй книге достаются на орехи Гедиминусу Таранде, который в коммерческих целях пользуется именем Плисецкой. И подробно описывается раздутый московским комсомольцем скандал с появлением молодой балерины из Израиля, выдающей себя за дочь Плисецкой. В результате газета все-таки принесла публичные извинения Майе Михайловне. Плисецкая, которая самой любимой своей героиней считает Кармен, однажды балерина ответила Екатерине Фурцевой, что Кармен умрет только вместе с нею, осаживает на презентации книги ретивых любителей желтизны. Даю отрывок записи.
Вы когда-нибудь бы согласились выступать на частной вечеринке перед узким кругом людей? И вообще, были ли у вас когда-нибудь такие предложения?
Не было ни предложений, ни желаний, ни вообще я себя не вижу в такой роли.
Ну, а как относитесь к современному, вот, к современной ситуации?
А это ведь кто как хочет. Вы знаете, что значит относиться? Почему надо свое отношение переносить на кого-то или на что-то? Мир свободный, делает, что хотят. И влиять не надо.
Майя Михайловна, еще один вопрос. Наши советские вожди, они рвались именно к балеринам, да, чтобы иметь личное знакомство. Как вы вообще, в принципе, относились к тому, что лидеры, представители ЦК, рвались, ну, можно сказать, в ваши объятия?
Вы знаете, я вам должна сказать, это делали Романовы, а вовсе не современные вожди. Они никуда не рвались, они за свои кресла боялись, за свои жизни ежесекундно. Им не до этого было. Такое вот понятие балерин, я даже не знаю балерин, которые были знакомы с ними. Спутали время.
Человек, знакомый с биографией Плисецкой, знает, что в ее жизни существует только один мужчина. Презентация книги проходила в день годовщины свадьбы Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, который, конечно же, находился рядом.
Мы каждый год эту годовщину празднуем. Это было 2 октября 1958 года. В первой книжке Майя Михайловна все правдиво описала, как мы пошли в ЗАГС Киевского района города Москвы. Тогда это делалось тут же. Нам поставили печати, паспорт. Все это она описала. А потом в гастрономии Украины купили бутылку там водки, сыр, колбасу, докторскую, хлеб. И пошли к Лили Брик, которая жила в нашем же номере с Василием Горчим Катаняном. Вот и так провели глубоко за полночь у них день. Вот такая у нас была свадьба. Вот в этом году это 49-я годовщина, как мы, как говорим друг другу. Еще не успели надоесть друг другу. Терпим. Ну вот если Господь Бог будет милостлив, может быть, и до еще более круглой даты доживем. Чего бы очень хотелось бы.
Вы знаете, вот одно слово «любовь», оно очень все определяет. Мы любим друг друга, что ж делать?
Плисецкая писала книгу, постоянно находясь рядом со Щедриным, который работает по европейским заказам.
Мы раньше только слышали, что там Моцарту, Баху им заказывали это. Все говорят, вот, вдохновение, он написал по вдохновению. Все ерунда. Только по заказу писали. Если за неделю не напишешь, выгоняют с работы. Потому что это властелины были. И как это хорошо, что такая была дисциплина. Они массу написали великой музыки. Вот сейчас, за последние годы, Щедрин очень много написал благодаря заказу. И очень много было премьер. Мы везде ездим, и я езжу с ним. Мне это очень интересно. Самые лучшие музыканты исполняют, знаете, как это замечательно. Все время где-то. Говорит, где вы? Вот не знаю, где будем завтра. И это много уже последних лет, наверное, почти 10. В Москве домой приезжаем. В Литве мы бываем часто, тоже он там очень много пишет музыки, потому что там тишина абсолютная. Ничего нету, ни заводов, ни фабрик, ни людей, ни машин, чистый воздух. Он пишет и в других местах, когда это нужно срочно, не обязательно рояль, он пишет на столе, потому что у него в голове весь оркестр. Это то, что абсолютно непостижимо. Хотя мне когда-то Шостакович сказал, он так чесался, говорил, если есть мысли, то и на собачьей будке напишешь.
Вот еще одна общая привязанность Плисецкой и Щедрина, немного неожиданная.
Мы обожаем спорт. Мы персонально поклонники футбола. Когда мы в Мюнхене, мы не пропускаем ни одного матча. Мы знаем футболистов. У меня даже в книжке есть и в одной, и в книге Кардена мои фото даже с футболистами. С Платини и другими, и так далее. В общем, это огромное увлечение. Я вообще люблю спорт во всех видах. Вот эта цивилизация, в общем, не только тело. И нужно думать, вот спортсмен, не надо думать еще как надо. На балет огромное влияние оказал спорт. Все трудности, все растяжки, шаги, какие-то пируэты в другой манере – все абсолютно идет от спорта. Это прямое влияние. И мне это безумно нравится. Я вообще на футболистах смотрю, как на современных гладиаторов. Какие они мощные. Какая техника. Никогда такой не было. И Пеле сказал, что в его время такой техники не было. И я говорю, что в мое время такой техники не было, как в балете.
Сердитые заметки Майи Плисецкой перестают быть сердитыми, когда она говорит о тех, кто ей симпатичен, кому она благодарна. О балетмейстере Алексее Ратманском и режиссере Дмитрии Чернякове. О литовских хирургах, буквально спасших ее травмированное колено. О друзьях и помощниках. Конечно, Плисецкая продолжает быть женщиной невероятного обаяния и ума. В книжном магазине собралась целая толпа журналистов и поклонников ее таланта.
Майя Михайловна, перед вами преклоняется весь мир. Балерин всегда считали такими магическими женщинами. А как вы себя чувствуете в роли такой магической женщины?
Магической женщины? Вы знаете, разве я должна это говорить? Это должны люди говорить. А я не знаю. Это всегда со стороны видно.
А теперь программа «От А до Я». Рассказывает Лиля Пальвелева.
Объявленный в России год русского языка оказался богатым не только на чисто лингвистические проекты, порой официозные, порой по-научному добротные, но и на иные события, связанные с бытованием и популяризацией языка с живой практикой культуры речи. Так, в рамках готовящейся сейчас Парижской международной книжной ярмарки пройдет церемония вручения премии за лучший литературный перевод с русского языка на французский. Премию учредил Российский фонд Бориса Ельцина, стараниями которого также на ярмарку привезут из Москвы студенческий спектакль. Он и к Франции, и к тематике премии имеет непосредственное отношение. Слово Ирине Промптовой, завкафедры сценической речи Российской академии театрального искусства.
На курсе Леонида Ефимовича Хейфица, это четвертый курс актеров и режиссеров режиссерского факультета, мы работали над прозой и стихами авторов русской эмиграции первой волны. Как мы знаем, это цвет русской культуры уехал. Не потому, что они не любили Россию, очень любили, но это было либо опасно для жизни, либо они думали, что вернутся через две недели. Но так и уехали навсегда и нашли приют на Сен-Женевьев-Дюбуа. И вот мы что-то задумали, а что, если нам эту программу повести и показать в Париже?
Это целый спектакль, да. Или это отрывки какие-то?
Это спектакль получился. Там Тэффи, там Зайцев, Бунин, там много авторов замечательных. И это судьбы людей в рассказах. Они культивируют язык, они не забывают его. Как они преодолевают свои сложности? Через смех, через юмор, потому что очень воспитаны, потому что горды. Я так получилось, что последние 20 лет много была в Париже, и я знаю много людей, которые рассказывали мне, как их родители много делали для того, чтобы их дети, вот они или их внуки, учили язык, географию, историю. Это в основном было до 40-го года, до начала войны. Они верили, что вернутся, они должны знать это.
Все-таки и отчаивались тоже, и язык в следующих поколениях утрачивали. Не случайно в спектакле «Мы жили тогда на планете другой» звучат такие стихотворные строчки.
Наше время. В возрасте подобном ехали в кадеты юнкера. Но не в Константиновское, милый, едешь ты. Великий океан тысячами простирает мили до лесов Канады, до полян в тех лесах, до города большого, где окончен университет. Теряем мальчика родного, иностранца, 23 лет. Кто осудит? Вологдом и Бийском верное сердце стоит ли хранить? Даже плакать будешь по-английски, по-чужому думать и любить.
Ирина Юрьевна, насколько я знаю, сейчас этот спектакль идет на учебной сцене.
Он показывается в здании Российской академии театрального искусства у нас. Он называется «Мы жили тогда на планете другой». Это строчки из стихотворения Георгия Иванова, который был признан лучшим первым поэтом русской эмиграции. Там было соревнование с Ходосевичем, вот был назван именно Георгий Иванов. Хотела, чтобы была не просто поездка по Парижу, а вот именно, чтобы это была своего рода акция, наш поклон этим людям. До сих пор, например, жива дочь Зайцева Наталья Борисовна.
Известно, что произношение начала 20 века довольно значительно отличалось от произношения начала 21-го столетия. Да, да. Когда работали над этим материалом, вы учитывали, что эти голоса звучали по-другому.
Ведь и интонации тоже не могут быть вульгарными. Когда мы начали работать над этим материалом, мы понимали, где мы и где начало 20 века. Ну, во-первых, внешне они выглядят совсем иначе. Ну, джинсы же носят с утра до ночи, поэтому сидят соответственно. Они не привыкли к юбкам, к длинным юбкам. И вот мы пригласили Александра Васильева, историка моды, и он нам рассказывал о судьбах первой эмиграции. Он с многими дружит, с их потомками. Он рассказывал, как сидели дамы, как надо было целовать руку. Наши мальчики не умели целовать руку. Они к себе тянут ручку, надо наклониться к этой руке и не поцеловать, а очень близко к руке, поцеловать воздух.
Но все-таки, что касается,
ну, что касается
речи,
произношения,
вот так, такие тонкости,
нет,
как
нет,
поцеловать
нет,
воздух.
Конечно, это уже невозможно. То есть я стараюсь, чтобы они говорили «дожди», поскольку сценическая речь вообще тяготеет к традиции, если это не царапает слух. Но не надо говорить «танцевать», как раньше мы приучали, потому что «о» писалось «танцевать», а сейчас же «е» пишется давно. Эта норма уже ушла. Вот в каких-то отдельных словах я стараюсь, чтобы они все-таки так говорили, хотя это невероятно трудно. Они все говорят «дожди», «уезжаю». Я стараюсь хотя бы это вернуть.
Вот, к примеру, как в спектакле произносят глагол «жжет».
Как рвет и крутит восточный ветер, и жжет, и режет, и бьет плетьми.
продолжим беседу с Ириной Промптовой. То есть вы считаете, что на театре должна быть некоторая консервативность?
Да,
в языке?
Безусловно. Об этом пишут все, все лингвисты. Скажем, Панов очень известный был филолог, которого мы чтим очень, которого мы считаем арбитром, так же, как Аванесова. Он считает, что сценическая речь должна быть консервативной. Мы не можем каждые 5 лет новое поколение переучивать. Иначе будет очень тонкий культурный слой. Рвется связь с нашими предыдущими поколениями.
Получится, что актеры старшего поколения говорят так, а те, кто с ними на одних и тех же подмостках, уже по-другому, получится разнобой.
В любом театре есть старшее и даже престарелое иногда поколение. У них много энергии, они многие умирают на сцене, как известно. Но играют и в 80, и в 90 лет, мы же знаем корифеев малого театра. Они иногда, конечно, настаивают на каких-то нормах, которые ушли. А молодые к чему-то другому привыкли. Вот хотя бы это касается произношения слов, где уже другое написание, как я привела насчет танцевать или танцевать. И возникают иногда очень большие баталии, когда вообще на эту тему говоришь в театре. Я знаю, что будут кричать, будут розоветь щеки, блестеть глаза, до хрипоты будут сражаться. Это потому что кровное, родное русский язык, родное, как бы мы к нему ни относились, мы привыкли, так говорил наш двор, в нашей школе, в моей семье, мой любимый человек и так далее. Тут приходится говорить тогда с ними вот о чем, потому что есть, естественно, полярные крайние точки зрения. Либо антинормализаторы, это, конечно, молодые, которые говорят, вот надо говорить так, вот и все. И есть старшие, которые будут настаивать, коричневый, достаточно. Коричневый, конечно, уже ушел.
Так же, как булочная.
Да, и булочная, в общем, ушла. Уже говорят так, как пишется, молодые. Но и молодые не во всем правы. И есть еще какие-то слова, ведь вот русский язык, он богатый невероятно. И когда мы говорим о каких-то словах, надо говорить иногда о конкретных словах. Потому что, например, слово «достаточно». Молодые, конечно, будут говорить, да нет, что это я буду говорить «достаточно». Конечно, «достаточно» и пишется «че». А старшие будут говорить «достаточно». В данном случае лингвисты говорят, что это нормы соперницы. Вариантное произношение можно и так, и так. А я советую, если у вас в пьесе встречаются эти слова, договоритесь, как вы их произносите. И уступите друг другу во имя того, чтобы не было речевого разнобоя. Зрителю не важно, как вы говорите в данном случае. Главное, не говорите по-разному. Договоритесь.
Такой выход из непростой лингвистической коллизии предлагает Ирина Промптова.
Это была Лиля Пальвельева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
На прошлой неделе я обещал вам продолжение темы «Джазируя классику» «Jazzing the Classics». Нашим фанам от Саратова, Самары и до Семипалатинска придется подождать, так как 21 ноября – день рождения великого Коулмана Хокинса. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий и расправляющий крылья великий ястреб джаза, Хок ястреб по-английски, Коулман Рэндольф Хокинс по кличке Хок. Одна из самых знаменитых импровизаций Коулмана Хокинса на тему песни Джимми Дэвиса и Роджера Рэм Рамиреза «Lover Man» В ритм-группе Чарльз Томпсон, рояль, Джимми Вуд, контрабасы и Джо Джонс, ударные. Октябрь 64 года, концертный зал Плиель, Париж. Фок появился на свет 21 ноября 1904 года в Сент-Луисе, штат Миссури, и прожил 65 лет. Скончался он в Нью-Йорке в мае 69 года. Фок – исторически один из самых значительных, крупных и плодотворных тенор-саксофонистов джаза. Учился он в музыкальных школах Канзас-Сити, Канзаса и Чикаго. Причем музыку он изучал классическую – виолончель и фортепиано. Саксофон он взял в руки в 9 лет. Профессионально Хок начал играть в окрестностях Канзаса в 1920 году, а затем 22-23 годы на гастролях с комбо Мэмми Смит. Затем неизбежно Нью-Йорк, оркестр Джинджера Джонса и, наконец, Флетчера Хендерсона, про которого я не забыл, он в списке мною обещанных программ. Колман Хокинс был первым настоящим саксофонистом-солистом оркестра Хендерсона, то есть он покинул саксофонную секцию, сделав шаг вперед, выйдя из строя. Песня Харальда Арлина и Теда Кёхлера, вышедший в 57 году на Capitol, гений Колмана Хокинса, 12 популярных стандартов, которые Хок играет под аккомпанемент равного ему по таланту Оскара Питерсона и его квартета. Питерсон рояль, Херб Эллис гитара, Рэй Браун контрабас и Элвин Столлер ударные. В 1934 году Хокинс принимает приглашение Джека Хилтона сыграть сезон вместе с его оркестром в Лондоне. Так начинаются регулярные выступления Хока в Европе. Он записывался во Франции, в том числе и с Джанго Рейнхардом в Париже, там же с Бенни Картером, Стефаном Граппелли, Ноэлем Шибустом, Андре Экьяном и многими другими французскими джазменами. В Штаты он вернулся лишь в 1939 году. В том же 1939 году он записал свое знаменитое соло «Тело и душа» «Body and Soul», которое стало вехой в истории джаза и свинга. Целиком вся песня Эдварда Хеймана и Джонни Грина является чистой импровизацией, за исключением первых четырех тактов. Вот эта легендарная импровизация. «Body and Soul» – «Тело и душа». После почти что полутораминутной импровизации с ритм-группы, играющей на цыпочках, на втором плане появляются Бенни Картер – труба, Эдмон Холл – кларнет и Лайонел Хэмптон – вибрафон. В эти предвоенные годы Хок возглавляет оркестр Келлис Стейблс, конюшни Келли. Большой оркестр особым успехом не был, и он перешел к малым формированиям комбо, играя на равных в клубах с Телониусом Монком, Оскаром Петтифордом, Майлсом Дэвисом и Максом Роучем. С 1948 и до 1960 года он жил и выступал в Старом и Новом Свете. С 1960 года он регулярно появлялся на сцене манхэттенского клуба «Village Vanguard». Хокинс оказал прямое влияние на многих джазменов бибопа, включая и Санни Роллинса, и Джона Колтрина. Что поставить напоследок из трех дюжин дисков Хока? Наверное, и на «Mellow Tone» Дюка Эллингтона с компакта «Гений Колмана Хокинса». Тенор-саксофон, Оскар Питерсон, рояль, Херб Эллис, гитара, Рэй Браун, контрабасы, Элвин Столлер, ударные, 57-й год. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Подкаст «9 минут» вы найдете на сайте свободанews.ru. До встречи через неделю. Чао, бай-бай.
Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».